телевизор.
Разбор полета.
21 час 5 минут в российской столице. Это разбор полета. В гостях у нас Иосиф Рейхельгаус, режиссер, народный артист России и главный режиссер театра «Школа современной пьесы». Иосиф Леонидович, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Сразу напомню нашим слушателям. Средства связи, вопросы, реплики, комментарии можно присылать по номеру для смс-сообщений. +7 985 970 45 45. Я уверен, что постоянные слушатели «Эхо Москвы» его уже выучили наизусть. Также к вашим услугам Twitter аккаунт «Вызван». Туда также можно писать. Одноименный чат в Телеграме с таким же названием. И нас можно не только, естественно, слушать по радио, но если у вас такой возможности нет, вы живете, допустим, в регионе, где нет эфирного вещания «Эхо Москвы», к вашим услугам YouTube-канал «Эхо Москвы», где наш гость виден во всей красе. Там тоже есть чат, и за сообщениями в этом самом чате мы внимательно следим. Для тех, кто, может быть, не помнит, «Разбор полета», напомню, это программа прежде всего о решениях, которым нашим гостям приходилось принимать в жизни. Начнем, наверное, с вопроса традиционного, Стас.
Определяющее жизненное решение, что давалось непросто, над чем сомневались, раздумывали, мучились и в итоге сказали себе: да, только я сделаю так.
Самое сложное, что было
это
в жизни.
Вот я и хочу спросить, одно решение?
Нет, именно одно решение.
Видите, у меня такая жизнь, что я решения принимаю постоянно, и они постоянно очень сложные, потому что всегда за спиной люди.
Вот смотрите, вам всегда свойственно раздумывать или подходить как-то вот прям в 3 секунды?
Ну, у меня есть такой принцип, я говорю себе, когда не понимаю, как поступить, я говорю себе: отпусти судьбу, вот успокойся, и как-то так пойдет. Ну, конечно, я могу выделить в жизни несколько таких крупных решений, но могу одно, чтобы...
Ну, такое Рубикон, да?
Давайте одно,
да?
Пожалуйста, вот которого? Одно. Одно такое, 90-е годы, я уже, извините за нескромность, но достаточно известный режиссер, уже отработавший в «Современнике», на «Таганке», уже там преподаю довольно долго. И я вдруг получаю довольно серьезное предложение возглавить кафедру актерского мастерства в одном из крупных американских университетов. Мало того, я туда еду, даже вот беру свою дочь, которая теперь там очень известный сценограф, там взрослая, сама преподает уже в ГИТИСе, она тогда в 8 классе, и мне там все нравится, там потрясающий 2-миллионный город с университетом, и бассейн, и профессорский комнат, ну, все. И вот для меня очень важное решение, вот ехать или не ехать. Я понимаю, что если ехать, а еще с детьми, а еще с женой, а еще самому, то это ехать. И я обдумал и понял, что не поеду. С тех пор у меня не раз были такие, кстати, предложения, и теперь я уже даже не раздумываю, при том, что... У меня сейчас спектакль вышел, такой называется «Умер, шумер, лишь бы был здоров». И там, это спектакль по еврейским анекдотам, там 250 еврейских анекдотов. Там спрашивают Хайма, который уже практически лежит в гробу. И он говорит: Хайм, почему вы не уезжаете в Израиль? Он говорит: зачем мне здесь херово?
Слушай, вот этим
не... Это мой ответ на... Мне как-то... Вот я 3 дня тому назад там прилетел, и так получилось, что вот я в 4 странах там работал, вот, в Европе, в замечательных странах, все, я все равно каждый день думал, вот у меня в Подмосковье, вот у меня так вот там замечательно, дубы, березки, банально, вот сам понимаю, ну...
Вот. Но вот что тогда остановило? Это то, что не будет театра, просто будет преподавание?
Или, может быть, вы человек места просто?
Нет. Я, извините, я поставил спектакли вот во многих крупных театрах мира и получил за них очень серьезные премии, некоторые так даже посерьезнее «Золотой маски», и преподавал во многих университетах. То есть у меня есть работа там, и я приглашаюсь постоянно на работу. Но это действительно, это дом, это родина, как это называется? Я очень люблю свою любимую страну, простите за тавтологию, я очень люблю дом, где я живу, я очень люблю окружение своих детей. Вот эту студию люблю, я сюда хожу вот не одно десятилетие. И что тут поделаешь?
Ну, так. Вот если о малой родине, вы ведь одессит.
Конечно.
Полностью меняет дело. А давайте хронологически, что ли, рассмотрим, каков он город вашего детства, вы там провели достаточно много лет, первых лет своей жизни.
Да,
вот,
да,
что это был за город? И, наверное, вы сейчас часто, может быть, не знаю, предполагаю, может быть, не часто, но
сейчас
бывает.
У меня
часто.
Там есть квартира. Мне 10 лет тому назад подарила мэрия Одессы. Не мне одному, а 10, с их точки зрения, там, важных одесситов, таких всяких. Я горжусь, я в потрясающей компании, там не буду называть компании, вы сами понимаете, от Жванецкого до...
Вот смотрите, давайте сравним вот современную Украину, современную Одессу и Одессу вашей юности, вашего детства. Что больше всего изменилось и какой
может,
было...
Как говорят в моем родном городе, можно я вам там отвечу таким вопросом на вопрос или ответом на ответ? Я вот с тех пор, как окончил ГИЛИС, я в нем преподаю. И я, понимаете, за эти десятилетия все время слышу, там, от педагогов, там, иногда, там, от студентов. Вот раньше были такие педагоги, вот раньше студенты были таланты, вот раньше вообще аудитории были потолки выше. Вот сейчас чушь собачья. Раньше была молодость, раньше был азарт, мы склонны забывать плохое, склонны помнить хорошее, поэтому Одесса как была таким... ну, такой культурной столицей мира, таким всемирным роддомом, она остается. Я могу вам привести пример сегодня многих замечательных, талантливейших людей из Одессы. К сожалению, вот как они уезжали всегда, чтобы стать человеком, это одесское выражение, там, наш Йоси стал человеком, я хожу в свой двор. И они говорят, о, наш Йоси стал человеком. И так же и сегодня, чтобы стать человеком, у меня сейчас в моей мастерской в ГИДИСе учатся там два одессита. И я им говорю, причем им я говорю, извините, губернатору, мэру, говорю, поберегите его театр, помогите его театр, театру Саши Онищенко, замечательный театр на Чайной, лучший в Одессе, заберем мы его в Москву, он блестяще будет работать, он часто переходит на четвертый курс, замечательный студент, не берегу, так устроен этот город, он придумывает фантастических музыкантов, литераторов, живописцев, кого угодно, и отдает миру, ничего не изменилось. Так же шутят. Такой же чудесный привоз. Такая же потрясающая Дерибасовская. Все, что несут наши центральные каналы, ложь, чушь, собачья. В это лето у нас там были гастроли. И в прошлое лето там были гастроли. И 5 лет тому назад у нас были гастроли. Не меняется ничего. Переполненные залы. Конечно же, их пропаганда бездарнее нашей. Еще похлеще, еще похуже. Ошибки их руководства еще хуже нашего. Вот эти идиотские их законы о прекращении авиасообщения, о языке, чушь. У нас шли гастроли под таким моим, не знаю, как так мягко сказать, высказывание. Там, кому-то я там написал там, в адрес начальства, что неважно, на каком языке мы говорим, важно, что мы говорим. Тем не менее, гастроли длились у нас сейчас 10 дней у школы современной пьесы. Переполненные залы, мой вечер в открытом зеленом театре города, никаких правых, никаких дымовых шашек, чушь, ложь. Люди, у людей праздник, при том, что идет война, очень серьезная война идет, и гробы, и все есть. Поэтому это город уникальный, это город вне государства, это город вне языка, это город вне национальности. Это, я об этом городе книжку написал, называется «Одесская книжка», и я вот счастлив, она в Одессе вышла, в Москве переиздана, продана, и это город, которому могут Украину не знать. Я прилетаю куда-нибудь в Новую Зеландию, а Украину они плохо понимают. А Одесса, вдруг кто-то находится, говорит, у меня там дедушка похоронен, у меня там, конечно.
Это... Если он человек, в чем химия, магия этого места? Вот что способствует?
Смотрите, там... Во-первых, это город, который всегда был Порто-Франко, открытый, свободный. Когда Екатерина его придумала и Потемкина туда заслала, и это мы же, опять же, нашим школьникам морочим потемкинские деревни. А на самом деле князь Потемкин Таврический – это человек, который, извините, устроил там фантастическую жизнь. Там ведь Пушкин приехал, когда Одессе было вообще, Одесса была младенцем, а он уже писал там одна звонко мостовое покроется спасенный город. Он уже понимал, что это место такое уникальное. Мало того, его из Одессы сослали потом в Кишинев. Там сразу стали строиться дворцы, там сразу стали строиться ровные улицы от моря. Там море, там степь. это особая история, степь, это воздух. Там Порто-Франко – это свободная торговля. Там люди всех национальностей. В начале 19 века в Одессе около 50% населения были итальянцы. Опять же, ну как, опять же у Пушкина Одесса, где ходит гордый славянин, ну читай, там нет слова украинец, гордый славянин, француз, испанец, армянин, и грек, и молдаван тяжелый, и сын египетской земли, корсар в отставке Морали, это один из первых мэров Одессы. И, конечно, вот эта свобода, это смешение языков, это... двусмысленность в общении, она существовала всегда в период моего детства, юности, и существует до сих пор. Сегодня вы входите на привоз, вы начинаете о чем-то спрашивать, и с вами начинают шутить, и если вы это не понимаете, то вы выглядите, ну, там есть такое одесское слово «поц», вот вы выглядите этим самым «поцем».
С вашим окружением, допустим, школьным, не знаю, да. Вот тут те люди, которые окружали вас в детстве, юности, как-то сейчас контакты удается поддерживать?
Еще как! Мало того, я вам скажу невероятное. Вот сейчас, может быть, нас слушает, а если не слушает, ему скажут, он послушает записи из моего школьного окружения. Был такой одесский мальчик, Миля Штудинер, который разговаривал с таким одесским акцентом, как одесская молдаванка и привоз. Так вот, Миля Штудинер, извините, профессор факультета журналистики МГУ.
Михаил Абрамович.
Михаил Абрамович, еще бы.
Знаю.
Михаил Абрамович, который, извините, издает книжки, редко употребляемые слова русского языка. Это из одесской молдаванки, где вообще твою русскую речь чистую, внятную не услышите. Я этот акцент пронес через Ленинград, через Москву, где уже прожил большую часть жизни. Конечно, а Шурик Гофман, извините за фамилию, но Шурик Гофман был номинирован на Нобелевскую премию. Это мои такие, как вот Звонецкий бы так сказал высоким голосом. Это мои такие одноклассники. Это мои такие вот ребята нашего двора. И от них я услышал, я вот этого самого Михаила Абрамовича от Мили, я от него услышал там слова Булгаков, Цветаева, Пастернак. И мне было стыдно, что он уже знает. Ну, он был там старше меня на там, несколько лет. Ну, не на нет, на пару лет. А я был помладше, но мне было стыдно, что он цитирует, а я не знаю. А он может сказать какие-нибудь слова там под солнечным небом и лады. И я вообще не понял, что это значит. Я вот бежал в библиотеку Франка, которая была через имени Ивана Франка, которая была через квартал от моего дома, и спрашивал у библиотекаря, а что значит под солнечным небом Эллады? И тогда я начинал слышать всякие имена там.
Парадоксально, вот те, кого вы перечислили, все-таки в итоге в Одессе не остались,
а как-то так все время получается. Вы знаете, вот это их беда. Это беда, по-моему, Украины вообще. К сожалению, я очень люблю Украину, тем более вот мою родину Одессу. Они допускают колоссальные ошибки. У нас разные ошибки. У нас разные. Они взрываются так же, как и мы, иногда спонтанно, непонятно. И то, что мы произносим сегодня, там не мы, а другие произносят с таким сарказмом. Революция достоинства. Это действительно революция достоинства. Понимаете, можно прижимать к углу. Потом он вырвется и из этого угла. Но дальше уже не управляем. Вот дальше, к сожалению, неуправляемо. Сейчас мы как раз наблюдаем некую такую неуправляемую реакцию на то, что происходит, потому что они-то живут все равно по стереотипам, как и мы. Мы все время ориентируемся на советскую власть и рассказываем, вот сейчас лучше, сейчас хуже, сейчас так, сейчас не так. А вот было так, а вот это наш папа, а это мой дедушка, при том, что я и своего папу, и своего дедушку просто благоволю перед ними, потому что потрясающие люди, там, сделавшие все при советской власти, сделавшие честно, благородно и замечательно. Но, тем не менее, я об Украине и о нас, что мы, к сожалению, живем по стереотипам, наверное, там, как у Моисея, но нам не хватит одного поколения.
Но это отдельная история.
Это отдельная, нам не хватит поколения. Да,
напомню нашим слушателям, кто, может быть, только что подключился к эфиру «Эхо Москвы», что вы в прямом эфире программы «Разбор полета», главный режиссер театра школы современной пьесы Иосиф Рейхельгаус. Присоединяйтесь со своими вопросами, репликами и комментариями по номеру для смс-сообщений +7 985 970 45 45. И нас на Ютьюбе можно также смотреть. Не забывайте об этой возможности.
14 лет решили оставить школу, и родители не возражали против. Как так произошло?
очень надоело.
Бывает так.
Такое ощущение было, что... Видите, я в школе очень странно учился. У меня были отличные отметки по истории, географии, безусловно, литературе, украинской, русской. Я вот совершенно знаю украинский язык и хорошо знаю украинскую литературу. То есть все гуманитарное. И катастрофа совсем не гуманитарная. Я никак не понимал, понимаете, даже, ну, вот единственное, что я понимал и пытался объяснить, там, вот, теорию относительности.
Ну, казалось бы,
да. А вот...
актерство присуще самой Одессе, гуманитарное знание, в котором вы плавали, как рыба в воде, и, с другой стороны, первое место работы... Отнюдь да. Не связано с театром.
Автобаза. А папа, у меня потрясающий отец был. Не буду сейчас, я о нем уже много и написал, и сказал. Он, они из деревни, мама с папой из деревни, где там до войны они родились, естественно, учились в одной школе, там папа чуть старше, а когда там вся деревня ушла на фронт, а дедушка мой уже по возрасту, он не мог, он был там бригадиром, стал председателем этого колхоза, смешной очень колхоз, назывался еврейский колхоз имени Андрея Иванова. Вот это только парадокс такой, парадокс советской власти. Тем не менее, значит, папа с юности на тракторе, на любой разбитой полуторке, на любом мотоцикле он любил. И поэтому, как только его забрали в армию, он с первого дня войны в армии, там чуть он даже не дотягивал до вот этих там 18 или 17 лет, а дядька мой, вообще его родной брат, ушел в 14 лет на фронт. В 14! Он, ему не было 19, он служил вот, увешанный с орденами и медалями тоже. Гриша Рейхельгаус тоже, папин родной брат. Так вот, папа в армии, мало того, что был механиком-танкистом, он еще был гонщиком, мотогонщиком. И не просто гонщиком, а он гонял так, что когда они дошли до Берлина, когда он расписался на Рейхстаге, я нашел его автограф, вот это граффити русских солдат. Нашел, уже его не было в живых. Это было там лет 5-6 тому назад. Мы с сестрой с моей там попали в Рейхстаг, причем попали туда, вовнутрь. Опять, я все это уже рассказывал. Не буду. Я к тому, что про автобазу, про то, что папа выиграл соревнования вот этих союзнических войск, Америка, Франция, Англия, Россия, Советский Союз, и Жуков ему там, стоя на трибуне, там, в общем, ему подарил, Жуков подарил ему именной мотоцикл, там, с доской, где было выиграно за победу в соревнованиях, он проехал, там, они проезжали победители мимо вот этой трибуны, и папа проехал, оторвав руки от руля и отдавая честь, и ему дали еще увольнительную, и он вернулся в Одесскую область, и деду, и продал этот мотоцикл, отвинтив эту доску, и деду купил корову со стогом сена, что невероятно по тем временам, вернулся в Берлин, там какие-то его дружки, такие же одесские мощные ребята, как он, они, ну, сегодня можно говорить, они украли мотоцикл у коменданта Берлина от Соединенных Штатов Америки, у американца, и привинтили эту же доску. И как-то он продолжал на этом ездить, ну, дальше, меня еще не было, я еще не родился, но я все это слышал, знаю, поэтому папа потом всю жизнь работал на автобазе, всю жизнь он сначала там на севере водил какие-то такие вот эти астрофиаты, они назывались, а потом он в Одессу вернулся, и поэтому, когда я ему сказал, что не хочу больше учиться, я хочу учиться вечером, он сказал, знаешь что, ты чем хочешь заниматься? Я тогда еще выбирал, я думал, то ли я буду дирижером большого симфонического оркестра, я вот собирался, у меня, правда, не было совершенно ни музыкального образования, хотя наглость была такая сегодняшняя, я садился к пианино и играл двумя руками, люди были убеждены, что я просто композитор. Вот, я хотел быть еще там капитаном на большом океанском судне, очень много чего хотел, и папа сказал, знаешь, это все такие фантазии. Совершенно верно, это фантазии. Давай поработаем на автобазе. И я честно начал работать на автобазе электрогазосварщиком. И никогда я об этом не пожалел. Наоборот. Для меня это такая вообще константа. Такая, знаете, вот такой маяк. Такая вот стартовая доска.
А которая... вообще вот этот навык пригодился потом в жизни?
Нет, как-то? Нет, я могу сейчас сваривать. Я сейчас захожу на стройку театра школы современной пьесы, иногда прошу, говорю, дайте попробовать. Я знаю электросварку, газосварку. Я работал этим самым мотослесарем, естественно. Но с тех пор я не поднимаю капот машины, хотя я занимаюсь гонками, как папа. Но такими не гонками, это неправильное слово. Я занимаюсь такими экспедициями по бездорожью, вот, с группой и спортивных людей, и неспортивных, ну, в смысле, профессиональных спортсменов и непрофессиональных. Я уже много лет, два раза в году хожу в экспедиции, где у нас и квадроциклы, и джипы, и багги, и гидроциклы, и снегоходы, и все что угодно. Я все это с удовольствием вожу, пишу об этом книги, снимаю об этом документальные фильмы. И для меня это тоже такая же составляющая жизни, как и режиссура. Слушайте, как и педагог, как и все такое.
По каким маршрутам, например, вот этот момент любопытный? Вот самый крутой маршрут.
Вы знаете, меня больше всего поражает, и я очень люблю, когда мы пересекаем какую-нибудь пустыню. Вот сильнейшее впечатление – это в Китае пустыня Таклимакан, которую никогда на транспорте до нас никто, так нам рассказали, и мы это так фиксировали, все, никто не пересекал. Вот мы ее пересекли всего лишь на квадроциклах и всего лишь за 4,5 дня. Мы долго готовились, мы долго тренировались, это очень сложный переход. Сложнейший, интереснейший переход Байкала нашего. Байкала, ну, как вы понимаете, не поперек, а вдоль, на снегоходах. Очень серьезно. Я вот про все это написал книжки и снял фильмы, поэтому это все можно увидеть и почитать. Интереснейший переход в монгольские болота. Я никогда не подозревал, что в Монголии это там фантастические болота. Это отдельная передача.
Как вы просто к этому пришли, как давно, чтобы понимать?
К этому пришел я очень просто. Я дружу много лет с выдающимся человеком, с моим вообще одним из ближайших моих друзей. Сейчас я вызову раздражение многих или некоторых слушателей Москвы. Да. Это Анатолий Борисович Чубайс. Он, вопреки некому там устоявшемуся мнению, вот что о нем долго не говорит, он благороднейший, честнейший, образованнейший, интеллигентнейший, фантастический человек. Сейчас вот где-то там кто-то взрывается.
Да, наблюдаем.
Вот. При этом он очень спортивный человек. Он вдруг какой-то там много лет тому назад так стал активно этим заниматься и стал меня говорить, как ты не занимаешься регулярно, ежедневно? Вот надо заниматься этим. И он меня позвал в одну экспедицию с собой, а потом уже следующее я стал ездить с ним и с ними всегда. Это в среднем происходит, ну, сейчас чуть реже, сейчас это так примерно раз в году. Вот еще 2-3 года тому назад это было 2 раза в году. Но уже, ну, я не знаю, у меня, наверное, экспедиции 15-17, а столько же повестей, столько же фильмов документальных, столько же наборов бесконечных там фотографий. Это невероятно. Это сложная история, дорогая история. Это собирается огромная команда. Эта команда когда-то там где-то представляла Советский Союз, потом там не стало денег, потом еще чего-то. Это не важно, как это случилось. Важно, что я там совершенно случайный человек, там кроме меня, ну, практически все люди с хорошей спортивной подготовкой, с очень хорошей. А я все равно любитель.
А вы участвуете за рулем внедорожника или как это происходит? В каком амплуа?
У нас с Чубайсом экипаж. Вот мы с ним, мы меняемся. Но если на квадроцикле, то какой там экипаж?
Ну, понятно.
Нет, там все бывает, там это все непросто. Тот же Анатолий Борисович, там, 2 года тому назад, это было не в Эфиопии, а в Иордании. Он просто там врезался там левым колесом квадроцикла так в лыжник, ну, превысил скорость, наверное, там это никогда не понятно, кто в чем виновен, потому что там и азарт, и скорость, и все. И, проще говоря, вот он сломал 2 руки, у него практически был оторван палец, перебитый. Невероятно. Вот я смотрел и опять восхищался мужеством этого человека. Я бы вот просто умер от, вот, я не знаю, от всего этого. Ничего страшного, привезли его в больницу местную, где поразительно, что местные врачи его узнали. Они в 90-е годы окончили наш первый мед, второй мед. Он
все просто. Везде свои люди.
Да, и вот это морозило. Они были счастливы, что они могут вправить кости Чубайса. Это, конечно.
Что впереди? Какой маршрут? Не знаю, может быть, уже запланирован, либо где очень хотелось бы вам побывать? Вот что прямо в мечтах?
Знаете, я недавно... Меня ведь очень много лет не выпускали за рубеж. Вот я не был там коммунистом, но не выпускали. А потом, как я начал ездить бесконечно. Просто вот я стал гастроли, фестивали, преподавания, университеты. И я тут недавно посчитал, что я стал считать, где я был. Я на восьмом десятке стран как-то запнулся. Я думал, было ли... Поэтому я готов ехать куда угодно. В свободное от работы время. У меня нет ни отпуска, ни выходного, ничего. Но для меня это и есть отпуск, смена и другая форма занятий.
С абсолютно неожиданной стороны мы вот так вот под конец получасовки открыли главного режиссера театра школы современной пьесы Иосифа Рейхельгауза. Этот разговор мы продолжим через 5 минут. А сейчас краткие новости в эфире «Эхо».
Разбор полета. Разбор полета.
Действительно, программа «Разбор полета», 21:35, московское время. Ведут программу «Разбор полета», как всегда, Стас Кричков, Андрей Ежов. Сегодня у нас в гостях главный режиссер театра школы современной пьесы Иосиф Рейхельгауз. Напомню, средства связи, смс-номер +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван, чат в Телеграме с одноименным названием. Там, правда, совершенно своя жизнь идет по мотивам недавней программы с Алексеем Навальным. Вот. Но я надеюсь, что вы, кто-то, кто нас смотрит в YouTube, трансляция также идет. Наконец-то, собственно, будут писать по теме в этом чате, потому что везде у нас жизнь.
У нас тоже с опозданием пойдет на следующей передаче.
Иосиф Леонидович, давайте от первого рабочего опыта к театральной жизни, как возникло все это, и, собственно, огромное число альма-матер, попыток, в итоге...
Харьков, я так понимаю, был...
Неделя.
Первая попытка.
Неделя обучения.
Да, совершенно верно. Ну, как мне, ну, все просто. На самом деле, это нормально. Вы знаете, я вот уже много-много лет руковожу собственными мастерскими вот в ГИДИСе, очень много лет, и там больше 10 лет у меня были мастерские в ВГИКе. Я когда отчисляю студентов, я отчисляю довольно активно. Я им говорю, слушайте, ничего страшного, это нормальное дело. Меня отчисляли не раз, и это очень полезно. И если вот, как бы вот говорить сегодня объективно, так ну, относительно себя, трудно говорить. Объектив, тем не менее, я думаю, что меня отчисляли правильно. Правильно. Ну, что касается Харькова, там такая глупость была. Там они набирали по тем временам, тоже там взрывались националисты как раз по сегодняшнему. Это будет как раз как бы против. Я уже запутался, кто куда. Но они набирали режиссеры украинской драмы. Это такой, ну, це божевілля, так я еще раз мовляю на украинскую мову, но это сумасшествие. Это режиссер украинской драмы, это как набирать на факультет там украинской, не знаю, там химии или украинской астрономии, например. Вот так же драма, она либо драма, либо не драма. И вот на этот факультет украинской мне нужно с Гонобульским вот войти в украинскую передачу.
Это по воскресенье.
Да, я понимаю. Вот это украинская, на эту украинскую драму они набрали там много русских и несколько евреев. И поэтому, когда всех там абитуриентов должны были утверждать в Киеве, в министерстве, ну и когда министр культуры, фамилия которого была Бабичук, о нем прекрасная шутка ходила, что в Украине было два таких стихийных бедствия, Бабий Яр и Бабичук. Вот. И он, когда увидел эти списки режиссеров украинской драмы, да еще с такими фамилиями, как Рейхельгауз, он сказал, что не будет никакой украинской драмы, порвал клочки. Но я по наивности, мне было около 17 лет, еще не исполнилось. Я поехал к министру выяснять отношения, даже пробился к нему в кабинет. Вот это невероятно. Ведь сегодня там пробиться в кабинет, ну, возможно мне пробиться в кабинет и к московскому министру, и к федеральному министру, но тем не менее, ну, по тем временам невероятно мальчику. Я пробился.
А что пришлось для этого сделать?
А вы знаете... Боять секретарей, морочить голову, рассказывать байки, читать стихи. Вот что-то пришлось делать, что-то я делал. Сейчас я плохо помню, но вообще у меня до сих пор есть ощущение, что для меня нет ничего запрета. волшебного, нет ничего, чего бы я не мог сделать, совершить, например, там, в космос полететь или встретиться с любым человеком на земном шаре, или сделать что-либо. Я совершенно убежден, что каждый человек делает то, что он хочет делать, и живет так, как он хочет жить, и абсолютно отвечает за свои поступки. И когда он ссылается, я не знаю, там, на маму с папой, на государство, на президента или на Господа Бога, он не прав. Он заслужил ту жизнь, в которой он живет. Поэтому вот мы начали там из Харькова, но выгнали из Харькова, и прекрасно, что выгнали. Если бы не выгнали из Харькова, я бы не приехал в Москву, и не встретился бы с Юлием Архичем Даниэлем, у которого я жил, и не встретился бы в 17 лет с Владимиром Семеновичем Высоцким, которого никто не знал, я тоже не знал, и он там, сидя в кухне, это длинный рассказ, стуча по столу, вот здесь есть передачи, в ночных есть такие ставки о Высоцком. Я им хочу рассказать совершенно пару новых страниц, которых они точно не знают. Это как Владимир Семенович готовил капустник для современника к 18-летию. Я помню многие тексты его. «Не любимов, не волчок, ничего не свято. Вы молчок и мы молчок. Все не так, ребята». Это автопародия там, на собственную песню. Или, ну, не было бы многого-многого. Если бы я там из Москвы не переехал в Ленинград, то я бы, извините, не встретил и не слушал там живого Бродского, и не знал бы, что в одно время со мной там живет и хоронит Анну Ахматову на похороны, которые я не пошел, потому что у меня было свидание с девушкой. А если бы меня не выгнали из Ленинградского театрального института, где я благополучно там проучился тоже там семестр с лишним на режиссерском факультете, то я бы не попал. Я бы, во-первых, я бы не руководил студенческим театром Ленинградского университета, я бы не работал рабочим сценой в БДТ, у Великого, Товстоногова, я бы не приобрел колоссальные знания, не прослушал бы кучу лекций, все в том же выдающемся, потрясающем университете, и я бы потом не приехал в ГИТИС, не поступил бы в него, не закончил бы его, и не. Вот, поэтому все, что случается, и все, что случилось, это нормально, это замечательно, это прекрасно. И выгоняли, ничего в этом нет чрезвычайного. Жив. Умер, шумер, вот лишь бы был здоров, понимаете, как вот.
Тем не менее, еще до завершения ГИТИСа в вашей жизни возник, так и по-серьезному возник современник, куда вы пришли,
да,
ни много ни мало, сразу режиссером.
Ну, извините, я показал работу. Меня же не просто так взяли в современник. Я на третьем курсе в театре Советской армии, по тем временам вообще, извините, театр, который подчинялся ПУРу, политическому управлению, там, Министерство обороны. И я поставил ни больше, ни меньше практически запрещенного в Советском Союзе писателя Генриха Бёля и не сказал ни единого слова. И играла у меня там выдающаяся актриса Ольга Михайловна Зиско, там любимая актриса, ну, долго. И когда этот ПУР, вот это политическое управление, пришли принимать спектакль, они после первого акта были в шоке, они ушли, не досмотрев до конца. А кто-то из артистов передал, я даже знаю, кто, там, жена Леонида Ефимовича Хеевица, нашего вот нынешнего вот моего патриарха, любимого педагога, мастера из ГИТИСа, теперь с нашей кафедры, с кафедры режиссуры, она услышала, она передала Волчику Табакову. Я бесконечно благодарен и Галине Борисовне Волчике, и Олегу Павловичу Табакову. Они говорят: покажи спектакль, давай ночью собери на нашей сцене. Мы перетащили декорации из театра армии, артисты сыграли, ночью был худсовет, Виталий Яковлевич Вульф, такой великий критик, который мне потом всю жизнь говорил: Иосиф, это я ночью, когда посмотрели спектакль, сказал Волчик: Галя, нужно брать этого мальчика. Вот он мне всю жизнь говорил, вот они меня действительно взяли еще до получения диплома. А потом, ну, просто счастье такое, так стеклись обстоятельства. Я написал пьесу по повести Симонова «20 дней без войны», записок Лопатина. Мало того, что вот вышел спектакль в «Современнике», который получил там кучу премий, высшие тогда премии Советского Союза, тогда они назывались «Московская театральная весна», не было масок, вот, и Я выпустил спектакль, а пьесу взяли там более 200 театров Советского Союза, Болгарии, там, Румынии, Финляндии, Польши, чего-чего-чего. Я стал вдруг, мой мальчик в общежитии, я стал богатейшим человеком. У меня на авторских правах появился счет. И тут же второй спектакль по утру они проснулись опять по рассказам Шукшина. И опять авторские права, опять счет, опять... Ну, и понеслось. Это деньги, само собой, хотя это деньги, это сразу свобода. Но много чего. Меня пригласили там в хорошую зарубежную страну, Венгрию, поставить спектакль, не выпустили. Меня не выпускали до 40 лет. Вообще не выпускали. Поэтому, когда сейчас вот там молодые люди рассказывают о том, какая у нас сейчас несвобода, я говорю, вы не жили при советской власти, вы не знаете, что такое несвобода. Это и вам могу сказать. И, конечно, вот я сейчас сделаю невероятное для «Эхо Москвы». Я очень похвалю президента Путина. Потому что он гораздо лучше, чем Никита Сергеевич Хрущев, чем Леонид Ильич Брежнев, чем Черненко. Я сейчас назову многих, при которых я живу. Что вы? У меня абсолютная сейчас свобода. Мне мешают какие-то там средние чиновники там в московском ГЛАФе, которых, если я поднатужусь, если они слышат, снесу в течение месяца. Просто снесу. А они наивно полагают, что со мной лучше жить в мире. Поэтому сегодня чудесное время. Просто грандиозно. Я ставлю, что хочу, я пишу, что хочу, я преподаю, где хочу. Я, естественно, я законопослушный человек. И я не лезу на рожон уголовного кодекса, но, тем не менее, я ощущаю себя свободным. Хотел бы, чтобы было лучше по-другому? Конечно, безусловно. И я знаю, как. И я вижу мир. И мне можно тысячу раз рассказывать в передачах, в которых я сам участвую, в политических шоу, о загнивающей Европе, о проклятой Америке. Я и там много бываю, много работаю, вижу, врут. В основном врут.
Тут очень много вопросов.
Они про нас, да. Ну, и так далее.
Что вас туда зовет на эти политические ток-шоу федеральных телеканалов?
Вы знаете, вот за этим столом сидел я, вот на вашем месте сидела Ксюша Ларина. И она мне то же самое говорит. Как тебе не стыдно? Зачем туда ходишь? Там ложь. Это... Я вам коротко отвечу, скажу, чем мы с ней вот закончили. Я сказал ей, что я, когда бываю во многих городах и даже странах, ко мне подходят регулярно, не просто вот подходят там раз в день, а просто вот если я зайду в магазин, то подойдет 10 человек. И говорят один и тот же текст. Спасибо, что вы говорите это вслух. Я успеваю прокричать вслух для того, чтобы из... 83%, мы знаем, о каких процентах идет речь, 3% слышали, что есть кто-то, кто может сказать, это ложь. Вот то, что говорят мракобесы, стоящие напротив меня. Я понимаю, что они мракобесы. Кстати, большинство из них играет мракобесов. Потом мы чудесно пьем чай, потом я зову их на свои премьеры, они мне предлагают почитать свои романы. Это нормальное дело сегодня. Такая безумная политическая игра, такое... всегосударственное политическое шоу. Извините, но Владимир Вольфович Жириновский дважды играл в нашем театре, вот сейчас 20 января опять сыграет. Выдающийся русский артист. Так что это такое...
Скажите, говоря о вот этом харьковском небольшом периоде, просто так, про эпохи свободы и несвободы.
У меня в Харькове будет творческий вечер. Если вдруг кто нас слышит в Харькове, 9 февраля у меня большой творческий вечер в Харькове, в Украине.
Вы уже сронизировали на тему режиссера украинской драмы по фамилии Рейхель Гаусс. А вообще, как часто в советские годы вам намекали на происхождение, как часто вопрос вставал, как вы это воспринимали?
Я воспринимал это нормально. Мне это не намекали, а говорили открытым текстом. Когда в результате я окончил ГИТИС, а тогда же было распределение, надо было ехать, и меня вызывали не раз куда нужно, и говорили, значит так, вы такой талантливый, вы оканчиваете ГИТИС с отличием, вы поставили уже до пятого курса уже 3 спектакля, вы уже вот много чего, вот, а не поехать ли вам, дальше мне называли какие-нибудь города, там, Тверь, Рязань, еще какой-то, главным режиссером, что-то, когда поняли, что я не поеду, буду работать в «Современнике», мне стали говорить, вы знаете, «Современник» — это русский театр, он бывает за рубежом, вот, да, вот ваша фамилия Рейхель Гаусс, а я им на это сказал одно. Я принес газету «Красная звезда». Она лежит у меня дома до сих пор. А где написано, что за дни наступления на Берлин старший сержант, на счету старшего сержанта Рейхельгауза, на личном счету, 71 уничтоженный гитлеровец. Вы знаете, это чудовищно, что 71 мама осталась без сына на сегодняшний день. Но, тем не менее, мой папа, герой, вот его пиджак висит у меня, висит дома, висит на стене под стеклом, я повесил, он весь вот просто от шеи до пупка увешан, он и боевое красное знамя, и два ордена славы, и к третьему он представлен, и представление у меня тоже лежит, висит. И я приношу и говорю, вы знаете, мне эта фамилия тоже для России, мне бы какая-нибудь красивая русская фамилия, я сам с трудом, это Рейхельгауз, это что-то такое невероятное. А что я скажу папе и дедушке, председателю колхоза. Дедушка был жив и еще здоров. И как-то, знаете, они смирились. И сейчас я уже могу не писать свои прекрасные звания, которые я, собственно, их никогда не писал. Мне нравится, что я и заслуженный деятель искусства, и лауреат премии Москвы, и, ну, в общем, все-все-все. И народный артист, и профессор, и все это прекрасно. Но мне достаточно, что сегодня можно сказать в «Эхе Москвы», у нас в гостях и Иосиф Рейхельгауз. Нормально, все знают.
Первая заграничная поездка, куда, собственно, вы попали в 40 лет.
Да, это 43 года. 43 года. Я уже руководил театром школы современной пьесы.
Куда поехали и какие ощущения были?
Ощущения фантастические. Мне казалось, что я на Марсе. Поехал я в город Аполе, в Польшу, в страну Польшу. И когда, естественно, я не спал, и поезд пересекал границу, я увидел первую кошку и понял, что это иностранная кошка, и сердце колотилось. Это не понять сегодняшним школьникам, которые бегают, извините, под маршем ракобесов и думают, что вот и пишут на своих машинах, на своих мерседесах, что они еще могут отомстить тем, кто этот мерседес сделал. Они правы, только они правы в другом. Ты сначала сделай этот мерседес, а потом уже расскажи, что ты еще раз вернешься за ним. Поэтому не понять, что такое советская власть. Это чудовищно. Это железный занавес. Это запрет на литературу. Это запрет на все. При этом там масса было замечательных вещей. Я тоже не сумасшедший. Образование я получил при советской власти, и медицина была, извините, должен сегодня сказать, намного организованнее, внятнее. Сегодня, опять же, там она, может быть, лучше за деньги, будем так говорить. Но, тем не менее, там много было замечательного, хорошего. Но не сравнить в целом соотношение сегодняшней свободы. Но мы с вами сидим и разговариваем. После, если бы это было, извините, там, в 75-м году, мы бы сразу отсюда проехали вот туда недалеко на станцию Дзержинскую. Да.
Смотрите, в какой момент вы поняли, что, в общем-то, все близится к закату? Я имею в виду советская эпоха. Вот что, какое событие, может быть, стало поворотным, и вы действительно
осознали? Появление Михаила Сергеевича Горбачева.
Прямо вот с первого?
Ну, не с первого, но довольно близко. Вы знаете, его появление, и я хорошо помню, что весь современник напрягся, стал обсуждать. И вдруг буквально вот его назначили, там через 1.5-2 месяца он пришел в Амхат смотреть спектакль пьеса Шатрова «Так победим», куда на сцену выходит Ленин. И вот там на сцене вышел Ленин, там, а Олег Николаевич Ефремов зашел в ложу, весь современник на следующий день обсуждал, и что-то Олег Николаевич сказал, что, ну вот, Михаил Сергеевич, ну может, вот чуть-чуть, свободнее, чуть-чуть. И Михаил Сергеевич сказал, ну вот сейчас запустим этот маховик. И вот эти усла, какой маховик, чего? Вот я этот с тех пор, столько лет, у меня сидит в голове, что вот Горбачев хотел какой-то маховик. Потом пошел в театр Вахтангова, и через ложу первый секретарь ЦК КПСС, вот перегибая через ложу, он обнял Михаила Александровича Ульянова. Это тогда воспринималось, ну, вот вы говорите, когда, вот я тогда понял, что безусловно что-то будет. Потом уже пошла эта череда похорон, там Черненко, Устик, кто там они их назначали, ну, одного за другим, они мерли, как мухи, и хорошо сделали.
Ну, собственно, к тому, что заставляло учащенно биться сердце, это социально понял. Вот тут слушатели наши.
Конечно, заставляло
причувствовать. Любовь, вспомните? Первый влюбленный.
Я помню очень хорошо. Я помню, да, да, да. Я помню имя и фамилия. Девочка, не знаю, жива ли она, где она, в Украине, в России. Девочка в Одессе. Жила на балконе, на третьем этаже, звали ее Эльвира Князева. Так красиво. Нет, первая еще раньше. Это уже все-таки вторая. Первая — это тоже имя потрясающее. Это 5-6 класс. Вы знаете, я об этом уже даже написал и хочу снять об этом, вот об этом самом, о любви, которая все равно для меня трагична и трагифарсова. Я хотел бы снять фильм. Мало того, я бы очень хотел снять, на, как ни странно, на Одесской киностудии. Это был 5 класс, у нас была компания. В основном все любили одну самую красивую, самую, как нам казалось, там, такую сякую обаятельную девочку. Мы пошли на пляж, мы стали нырять. Тогда еще одесские пляжи были такие не цивильные, там скалы. Один из нас нырнул, хорошо помню, мой товарищ Шурик Ефремов. Нырнул, разбил голову и погиб. И когда мы шли за, вот этой полуторкой, за грузовиком, то я с девочкой, которую любил, нес венок. И вот это было горе и счастье. И вот у меня этот жанр трагифарс. Вот я поставил там более 100 спектаклей, снял кучу там телевизионных фильмов, написал кучу всего. Вот для меня трагифарс — это вот неразрешимый и вечно такой... вечно высокий жанр, к которому я и сам всегда стремлюсь, и как-то и студентов к этому вот подвигаю.
Мы разобрались один вопрос или два назад, что я просто все про общественно-политическую такую так. составляющую, когда вы поняли, что, в общем, советская эпоха идет к закату, а вот тут у нас недавно 18 лет ровно исполнилось с момента, как всем нам назначили преемника Владимира Владимировича. Да. У вас лично когда возникло ощущение, что все это надолго? Вот в начале нулевых или, может, чуть позже? Тоже какое-то событие, наверное,
возникло.
Было.
Ну, скажу, когда возникло. Поворотно. Я же все равно разбираю это как драматургию, как режиссуру. И когда он драматургически придумал Медведева. Вот этот момент я понял, вот он, ну, тут есть дублирующие составы, герой, антипод, ну, как бы все пошло по законам драмы, оно идет, оно теперь будет идти долго, ну, то есть долго, если не возникнет, теперь в драме должен возникнуть либо внешний фактор очень сильный какой-то, ну, какая-нибудь проклятая Америка, там, что-нибудь такое, либо какой-нибудь внутренний взрыв, не, опять же, не мотивированный, не подготовленный. Поэтому, если все будет так продолжаться, оно будет, к сожалению, обостряться, сжиматься, пока не рванет.
Ну, а вы, как режиссер, каким видите развитие и завершение этого сюжета?
Концовка. Трагическим. Ох. К сожалению. Не хотелось бы. Очень. Поэтому я вот за тобой... Вот стабильно. Вот стабильно. Только что мы вот поздоровались с Навальным. Вот, и я не знаю, если бы он даже был кандидатом, стал бы я голосовать, я бы думал скорее за Собчак. Как ни странно.
Что вас Навальным отталкивает?
Боюсь вот такого экстремизма. Боюсь резкости. Боюсь, потому что, видите, он-то готов, и ваши слушатели, может быть, готовы, а страна не готова. Страна не готова. Народ безмолвствует по-прежнему.
Я чувствую эти слова о стабильности сейчас. Вот как раз вызовут реакцию наших слушателей.
Пусть.
Похоже, чем с Чубайсом.
Нельзя под занавес не спросить о театральном деле. Собственно, об этом на этом, наверное, завершим. А Серебренников – это разве свидетельство стабильности?
Серебренников – это, опять, нужно долго, но коротко. Для меня это... Для меня это... Знаете, есть понятие в режиссуре «факт», есть понятие «события». Вот события меняют жизнь, меняют задачу. Вот вы идете на работу, извините, падает сосулька вам на голову. И вот если вы уже идете не на работу, а в больницу, произошло событие. А если вы с синяком, приложив эту сосульку, идете на работу и ведете передачу, это факт. Серебренников, при моем к нему уважении, при том, что я считаю, это выдающийся режиссер мирового уровня, пока это факт. Пока это не событие, пока это не повернуло никак театральную жизнь. Это пока нервы, это пока страсти, это пока раздор в театральном и вообще культурном сообществе. Но пока это еще не поворот, не факт. Почему? При том, что, конечно, ну, это безумие, что он сидит дома под арестом. Ну, все это безумие.
Главный режиссер театра школы современной пьесы Иосиф Рейхельгаус был гостем. На такой ноте заканчиваем, но, увы, времени у нас больше нет. Был гостем программы «Разбор полета». Я думаю, увидимся еще в этой студии. И не раз. Это Стас Крючков, Андрей Жо. Спасибо, что слушали нас и смотрели.
До свидания.
Разбор полета.